Акахада но Усаги. Старшие братья дают ему коварный совет омыться морской водой и лечь на гребне горы, продуваемой ветром. Акахада но Усаги следует совету, и страдания его усиливаются.
66 ступенек вниз. Я считал их, словно бы творил некое спасительное заклинание. Распахнув дверь подъезда, вознес безмолвную, но прочувствованную молитву неведомым милосердным богам. Городской пейзаж был скуден, скучен и неизменен. Асфальт под ногами щербат, но упоительно тверд. Небо над головой — легкомысленная сатиновая синь, этакие необъятные семейные трусы божества, как и положено нормальному майскому небу. Мир уцелел. Я, кажется, тоже. Ехать домой не хотелось, то есть ехать хотелось, но не домой, а просто отсюда, из этого стрёмного места, где хрущевские пятиэтажки имеют обыкновение становиться призраками небоскребов, а изящные рыженькие женщины обладают скверными манерами и тяжелым характером древних пророков. Мне требовалось немедленно оказаться где-нибудь в центре города, где шумно, людно, суетно, где на любом углу на одну чужую рожу приходится полтора десятка смутно знакомых рыл. Пусть берут меня под руки, ведут куда-нибудь и врачуют своими милыми повседневными глупостями, потому что я и себе-то не мог толком объяснить, что именно со мной не в порядке. Просто во всем происходящем мне теперь чудилась некая недостоверность. Небо было расположено то ли слишком близко к земле, то ли чересчур высоко. Автомобили и автобусы ехали по шоссе то ли необычайно быстро, то ли, напротив, непривычно медленно. Прохладный морской ветер проникал не только под одежду, но, кажется, под самую кожу, отчего мышечная мякоть зябко содрогалась, а кончики пальцев твердели и теряли чувствительность. Это на весеннем-то солнце. Прохожие. С прохожими была какая-то отдельная беда. Они словно бы не видели меня. А если подходили слишком близко, поспешно отводили глаза и огибали мою замершую на перекрестке тушку по какой-то слишком уж крутой дуге. Возможно, впрочем, мне это только мерещилось, но впечатление складывалось тягостное. Я и прежде не раз охотно именовал себя ссыльным инопланетянином, но это была всего лишь поза. Умозрительная картинка, нарисованная для ублажения собственного честолюбия. Я не такой, как все. Круто, круто! А вот сейчас я впервые почувствовал себя чужеродным предметом в мире людей, причудливой, унылой кляксой на жизнерадостном предвечернем фоне южного города. И ощущение это оказалось скорее малоприятным телесным переживанием, чем сладостным плодом умственного усилия. Я испытывал легкую, но изматывающую дурноту. Нет, меня не тошнило от окружающего мира, но я явственно чувствовал, что мир тошнит от меня. Я был куском непереваренной органики. Только-то. И библейско-достоевская цитата «Изблюю тебя из уст моих» казалась удивительно актуальной. От этого морока, как я тогда полагал, существовал лишь один рецепт. Быстренько добраться до центра, отыскать там теплую компанию друзей-приятелей, как следует выпить. Хоть и не люблю я напиваться, но сегодня сам Бог велел. Подвернется коробок травы еще лучше, но никаких галлюциногенов. Их мой организм, кажется, начал вырабатывать самостоятельно. Оглушить себя, довести до ручки, притупить ощущения, усыпить разум. Хорошо бы еще привести домой женщину. Все равно кого, лишь бы без особых проблем, чтобы осталось до утра, потому что сегодня я буду бояться темноты. У меня была слабая надежда, что после столь интенсивного терапевтического курса я проснусь как новенький. С квадратной головой, конечно, не без того, но морок уйдет. И это главное. Я так стремился к исцелению, что решил взять такси. Это, конечно, была чистой воды дурь. Деньги у меня в последнее время появлялись редко. Помалу и без гарантии новых поступлений. Одна поездка в такси — это 2 дня умеренно сытой жизни. Или 1 день, но суперсытый. Или 3 похода в кофейню. Или 0,5 кутежа. Или много хорошей пленки для фотоаппарата, или 1/3 платы за электричество, каковое мне уже не раз грозились отключить за долги, или... Ну, в общем, я не мог позволить себе тратить деньги на такси. Но сейчас это не имело значения. Поездка на такси займет 10 минут, а на автобусе — огородами, да со всеми остановками 40, не меньше. И ждать его еще придется, ну, хорошо, если 0,5 часа, а то ведь и до ночи, если не до следующей реинкарнации. Синяя копейка затормозила сразу же, стоило руку поднять. Я возликовал и вежливо осведомился у пожилого усатого мужика, подвезет ли он меня к театру на улице Леннона, центральную улицу города, названную в честь первой русской мумии, пока не спешили переименовывать, и черт с ней. Еще 2 поколения назад городская молодежь наловчилась должным образом комкать ульяновское погонялово. Традицию постепенно усвоили даже те горожане, чьи музыкальные пристрастия ограничивались Пугачевой и Джудасеном. Дядечка флегматично кивнул, не стал даже цену поездки назначать заранее, оставляя сей животрепещущий вопрос на мое усмотрение. Словно догадывался, что в таких случаях я плачу чуть больше, чем положено. Курить в машине мне великодушно разрешили. Самое же удивительное, что в салоне имелся кассетный магнитофон. Не встроенная магнитола, конечно, тогда такая роскошь была редкостью. Просто лежала на заднем сидении маленькая переносная Сонька и сипло насвистывала некий приятственный джазец. Я расслабился. Курил, слушал музыку, гадал, кто из приятелей встретится мне сейчас первым и хватит ли заначенной в нагрудном кармане 5-ки для овеществления запланированного загула. А все формы размышления о давешнем визите к гадалке был наложен строжайший запрет. Я умею держать себя в узде, если очень припрет. Релаксация моя достигла неописуемых высот, когда водитель остановил машину. Я полез в карман за деньгами. К моему изумлению он буркнул: «Не надо, мне по дороге было». Неслыханное событие для новой, только-только наступившей эпохи всеобщей экономической неприкаянности. Я так растерялся, что, кажется, даже поблагодарить забыл усатого своего благодетеля. Вылез из машины чуть не в полуобморочном состоянии. Скорее, скорее, пока ангелы-хранители мои не опомнились и не вразумили этого блаженного. Когда я понял, что меня высадили вовсе не напротив театра драмы на Ленина-Леннона, а на углу улицы Шевченко и проспекта Мира, точнёхонько у моего подъезда, синей копейки и след простыл. «Ну, дела», — жалобно сказал я сам себе. «Я же его просил...» «Адрес-то мой, как он угадал, а?» Ответа, разумеется, не последовало. Небеса не разверзлись, дабы отправить мне огненный факс с пояснениями, да и лукавый Мефистофель не тявкнул из-за угла черным пуделем. Напрасно, кстати. Я бы сейчас охотно уступил ему свои «ка-ба-ах» и прочие метафизические кишки, если бы в пакет дьявольских предложений входил полный набор четких и ясных ответов на все мои вопросы. Однако Фауста из меня не получилось. По всему выходило, что мне следует идти домой и выполнять нехитрую инструкцию суровой Аллы Хельги. Знак судьбы и все такое. Ха-ха, как же. Когда я понимаю, что меня к чему-то принуждают, я теряю разум. В таких случаях я упрям, как осел, и не способен трезво оценить ситуацию. Я буду стоять насмерть за право поступить по-своему, даже если в глубине души знаю, что затеял глупость. Я и летать-то, вероятно, до сих пор не научился, потому лишь что никто никогда не запрещал мне летать. Попробовали бы. Поэтому я пожал плечами, сунул руки в карманы и зашагал прочь. От моего дома и до пресловутой улицы имени Мумии и Музыканта всего-то минут 15 пешком. А если быстро идти, то и вовсе 10. А если очень быстро? Галопом я все же не понесся, но к тому шло. Торопливость моя оказалась излишней. Улица была на месте, театр тоже. Сквер возле театра никуда не делся. Да и любимая моя безымянная кофейня, когда-то она называлась, конечно же, театральное кафе, но вывеску еще года полтора назад похитили мои друзья-художники для каких-то своих загадочных артистических нужд, а тратиться на новую дирекция не пожелала. Не только не исчезла, но и выпустила на тротуар разноцветные щупальца пластиковых столиков. Чего в этом идиллическом пейзаже не хватало, так это знакомых рыл. Это в южном-то городе, в самом начале душистых майских сумерек. Невозможно. Невозможно, сказал я вслух по слогам. Две девушки в одинаковых джинсовых платьях взглянули на меня испуганно и чуть презрительно, как обычно смотрят на городских психов, и торопливо зацокали каблучками от греха подальше. Одна из них была совершенно в моем вкусе. Вторая принадлежала к разновидности женщин, которых я видеть не могу. Почему-то они очень часто ходят парами, эти два типа. И чудовища заботливо оберегают красавиц от моих посягательств. Эх. Я зашел в кафе. С неудовольствием отметил, что кассирша там сегодня новая, и за стойкой суетилась какая-то инородная пигалица с искусственными ресницами. А ведь я не только всех местных теток, я, кажется, даже бесчисленных членов их семей в лицо знал. Взял чашку кофе, 50 граммов коньяку, вышел на воздух, уселся на темно-зеленый пластмассовый стул, сгромоздил посуду и локти на красную клеенку. Закурил. Огляделся. Народу тьма! Знакомых лиц ни одного. Впору с ума сойти. Минут 40 я нес вахту за столиком. Потом нервы мои не выдержали, и я покинул пост. Часа полтора блуждал по городу. Обошел все маломальски обжитые места. В финале заглянул даже на книжную толкучку в надежде встретить там знакомых спекулянтов. Шансы были велики. Одному я задолжал 7 рублей за тонкий коричневый ломтик сочинений Борхеса. Другому заказал дорогущую двухтомную энциклопедию «Мифы и легенды», за которую пока не мог расплатиться. Третьему проиграл в клабор дореволюционное издание «Графини де Монсоро». Отдавать-то книжку не жалко, а вот лезть за нею на антресоли я ленился уже второй месяц кряду. Согласно закону подлости, ребята были просто обязаны вынырнуть из толпы прямо перед моим носом и сурово потребовать расплаты. А нет. Не вынырнули. Хотя время сейчас у них самое горячее. После обеда люди почему-то расстаются с деньгами куда охотнее, чем поутру. Не знаю уж почему. Отсутствие знакомых лиц там, где им было положено находиться, постепенно сводило меня с ума. Я терял чувство реальности и едва ориентировался в знакомых переулках. А ведь в этом лабиринте невозможно отыскать булыжник, который хоть раз да не попирался бы моей стопой. Ветер, настигший меня возле дома гадалки, следовал за мной по пятам, я уже пропитался им насквозь, как пропитывается влагой одежда в туманный день. Засунув меня в соковыжималку, можно было бы получить несколько порций великолепного свежего ветра. Какая-никакая, все же хозяйственная польза. Я все еще помнил, кто я такой. Помнил даже, какого рода нужда заставила меня описывать бесконечные круги по центральной части города. Но уже начинал всерьез подумывать о том, чтобы записать эту бесценную информацию на бумажке. Я, Макс, ищу знакомые лица. В случае полной утраты памяти прошу доставить меня по адресу. Улица Шевченко. Дом 4/10, квартира 36. Есть надежда, что именно там я и живу. Бумажку следовало предусмотрительно приколоть к груди, Авось встретится на моем пути к безумию некий милосердный самаритянин, способный воплотить инструкцию. В какой-то момент я наконец сообразил, что можно просто обзвонить всех знакомых, чьи номера я помню. Если уж их нет ни на улицах, ни в кафе, хоть кто-то должен оказаться дома. Еще одну вечность я угробил на поиски телефонов-автоматов. Разумеется, не нашел ни одного исправного. Кто бы сомневался. Надо было возвращаться домой. По крайней мере, там обретался телефонный аппарат идиотически жизнерадостного оранжевого цвета. Разум уже давно подводил меня к этому разумному решению. Однако ноги уносили в противоположном направлении. Мне бы свернуть на Спартаковскую, откуда до моего телефонизированного жилища рукой подать, а я зачем-то свернул на улицу Маяковского. И вот тут-то